Звуки, мысли, встречи. Салона Яхимович.
Здравствуйте, друзья. Время говорить о театре. Это происходит каждый четверг в эфире Латвийского радио 4. И каждый четверг я очень рада видеть в этой студии мою театральную музу Марину Насардинову. Привет.
Привет, дорогая. Как приятно быть музой.
Конечно. Ты таковой являешься у всей нашей аудитории, потому что я вижу, у тебя столько припасено анонсов и фактов театральных. Ну, давай начнем.
Да, я буду не музой, а газетой, доской, объявлений, как угодно. Ну, меня это вполне устраивает.
Театральный вестник.
О, да. Сегодня вечером Максим Бусел поет, читает стихи, прозу, письма, свои собственные, заметим, и танцует в новом зале «Аркада» театра Михаила Чехова. Максим давно хотел сделать музыкальный моноспектакль, и вот он с опасным названием «Вальс идиота» и прекрасно распроданными билетами. Сейчас их можно купить разве что на конец апреля. С Богом, Максим, мы тебя любим!
Да.
Завтра в Даугавпилсский театр возвращается комедия Питера Куилтера «Пленённые в снегу». Ну, вот такое вот название, не знаю, хороший ли перевод.
Перевод, перевод.
Да, «Заснеженные», «Snowbound». Пьеса эта была поставлена в прошлом сезоне. Вместе с Юлией Ляхой на сцене был режиссер и актер Ивар Лусес. Но спектакль прошел только два раза. Ивар безвременно ушел из жизни. Теперь по воле труппы и зрителей «Плененные в снегу» обретают второе дыхание. В новой версии занят Ритвар Гайлумс. А для премьеры выбрана особая дата. 14 февраля. Это не только День всех влюбленных, это и день рождения Ивара Лусеса. Именины Святого Валентина можно отметить в компании с Шекспиром. Например, сходить в 5 часов вечера в музей кино. Там будут крутить старый фильм «Весть урока Айришса» «Ромео и Джульетта», где намешано все на свете. И великий текст великого барда, и мелодия Бернстайна из радиопостановки «Вестсайская история» 1963 года. Наша, кстати, постановка.
Конечно.
Думаю, что даже на латышском языке. Интересно. И полуигровые, полудокументальные съемки с участием прекрасных молодых людей с нарушениями слуха Риты Федотовой и Арманда Слемперса. Тут Ромео латыш, а Джульетта русская. Вечные конфликты у нас на экране, на сцене.
Ах, эти мантеки капулетти.
Да. А также на экране можно будет увидеть работников Рижского порта и певчих из церковного хора слабослышащих. Билеты можно купить на месте 3,50 по полной цене или евро 80 со скидкой. 75 минут после сеанса зритель запросто успевает на премьеру в театр Михаила Чехова, где Шекспира переписывает Артур Дицис, для чего мы поймем только на финальных аплодисментах. Режиссер Лаура Гроза. Ой, дальше мое любимое. Там дальше список в ролях. В ролях Вероника Плотникова, Евгений Пронин, Владимир Гориславец, Шамиль Хаматов, Родион Кузьмин, Иван Стрельцов, Константин Никулин, Александр Маликов, Екатерина Фролова, Элина Борткевича, Адриана Татьяна Зачест, Наталья Живец, Елена Сегова, Татьяна Лукашенкова, Дарья Фечна. Нормально?
Такое все вкусненькое, да?
Да. Смелая идея, конечно, отмечать праздник любви трагедиями. Смелая, но оригинальная. Посмотрим, что из этого выйдет. В субботу отмечает свое 5-летие маленький да удаленький велотеатрес, основанный бывшими актерами Нового Рижского. Поначалу их резиденцией была вилла фон Стрицкий, отсюда название. Позже ребята переехали в уютный подвал на улице Стабу. А всего сделали за это время 18 спектаклей, что совсем немало, особенно если вспомнить о пандемии. Две работы у них были абсолютно великолепные. «Стас Парми», рассказ про Лю по Светлане Алексеевич, и «Жажда сбыться» на текст лекции Мираба Мамардашвили по философии.
Угу.
Феерический, конечно, феерический спектакль. В ближайшие дни в репертуаре появятся еще две постановки. Обе делает Варис Пинкис и сам в них играет. Вместе с Ингой Алсеной Ласманы и Якобом Нинманисом. Илона, пожалуйста.
Это будет так звучать, как мы любим.
Приведи его когда-нибудь к нам сюда.
Это один из самых занятых людей Латвии. Это точно.
Поэтому я тебя прошу, я верю, ты можешь. Якоб замечательный композитор. Он закончил магистратуру в прошлом году как режиссер с очаровательным спектаклем «Вечер картинок» со Шпридитесом, да?
Наверное, да.
В Новом Рижском театре, да, детский спектакль Гуна Зарыня.
А кроме того, боже мой, сколько экспозиций в музеях звучат под его музыку.
Ну вот он теперь еще играть будет, понимаешь?
Сколько открытых пространств он озвучивает своим живым бендом. Ну, это вообще, конечно, потрясающий, талантливый музыкант.
Он еще преподает. Режиссер. Наши эфиры всегда совпадали с его лекциями.
Ну, вот так, да. Ну, будем искать.
Что они сейчас делают вместе с Варесом и Ингой? Во-первых, сказку для детей «Волшебный свисток» на латышском и украинском языках. Там примкнувшая к ним, приехавшая к нам актриса. И еще у них в планах экзистенциальная комедия «Жесткосердный Ленни Мендель» по рассказу Вуди Аллена «Пустейший человек». Мы хотим говорить о главном без лишнего пафоса, о серьезном без лишней дидактики, чувственно, глубоко вызывающе. На пути к зрителю нас вдохновляют парадоксы, ирония, искренность, любовь, написанное слово и собственный опыт, гласил манифест создателя Вилла-театра 5 лет назад. Ну что ж, они молодцы, поздравляем, желаем удачи. В понедельник дипломники Академии культуры играют на табачной фабрике современную комедию «Масок мечтатели» в постановке Карлиса Круменьша. Я еще не видела, но народу страшно нравится. А вот дальше начнется легкое безумие. Количество премьер и гастролей будет просто зашкаливать. И круговерть это продлится вплоть до середины марта. Разгрести это все разом мы точно не сумеем, поэтому начали заранее. Например, рассказали о приезде Русского театра Эстонии. На что бы я еще хотела обратить всеобщее внимание, так это на «Чё-то дэшь». Это новая сценическая версия знаменитейшего танцевального спектакля Акрама Хана. 13 лет назад он получил за нее премию Лоуренса Олье как лучший танцовщик. Да, он тогда еще танцевал сам. Потом ему исполнилось 50, он сказал «нет». Очень жаль, это недавно произошло. Они танцевали вместе с Натальей Осиповой. Это красиво. «Чё-то дэшь» – это очень личная история. Там воспоминания переплетаются с мифами. Там объединяются два удивительных мира – Бангладеш, родина предков Акрама Хана, и Великобритания, где он родился и вырос. Все красиво до невозможности. Визуальный ряд создавал обладатель «Оскара» Тим Ип. Вот у него, например, среди работ фильм «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». То есть красота неописуемая. Словом, рекомендую смело. 20 и 21 танцкомпания Акрама Хана будет гостить на сцене Национального театра. А 21 февраля в опере покажут «Саломею» Рихарда Штрауса в постановке Алвиса Херманиса. По этому поводу Илона сбегала в оперу, нашла Инну Клочко, которая споет.
Которая, в свою очередь, партию. Нашла время, вот эти несчастные, да, 10 минут.
Поэтому я надеюсь, что ты найдешь Ниманиса.
Надейся. Да, в общем, мы встретились у рабочего входа в оперу, и вот там потом этими коридорами, обратный путь я найти, конечно же, не могла, но главное, что мы встретились в гримерке и поговорили. Инна была усталой, но счастливой. Обо всем расскажет сама.
Итак, «Саломея» – ваша вторая после «Януфы» главная партия в спектаклях Алвиса Херманиса. Это он вас выбрал или дирижер Мартин Шозеландж? Как было?
Вообще не знаю. Не знаю, не могу даже сказать точно. Единственное, что я могу сказать, что когда мы выпустили «Януфу», я слышала от совершенно разных людей мнение, что «Ой, как здорово, тебе надо попробовать «Саломею». Ну, это очень амбициозно, конечно, но тем не менее, действительно, она как-то мне идет и по характеру, я надеюсь, по голосу. Конечно, это совершенно другой репертуар, до которого, я считаю, вообще невозможно дорасти. Это как родить ребенка, потому что ты не знаешь, что такое быть родителем, пока не станешь родителем. Вот я думаю, что с «Саломеей» то же самое. Я так в шутку это все называю моим большим экспериментом. Вот, так что, а как это все произошло, не знаю. Но, видимо, если люди разглядели, которым я доверяю, это тоже были профессионалы. Возможно, что за эту идею могли и Эгил Силинш ухватиться, и, может быть, и Алвиса уговорил он. Кстати, по-моему, он Алвиса и уговорил на эту постановку.
Ну вот теперь понятно.
Значит, мы теперь все узнали.
Ну, вообще, если честно, роль, вы чувствуете, вам подходит или нужно много вокальных и актерских сил приложить, чтобы к ней приноровиться? Дается она, эта роль?
Я ее сравниваю с «Сумасшедшей лошадью», эту Соломею. Вроде сегодня едешь нормально, галопом даже скачешь, а на следующий день, хоп, и она тебя сбрасывает. Ну вот такое состояние, еще понятное дело, первые спектакли всегда проходят на большом нерве. Это всегда адреналин. А дальше идет умная работа. Мы выходим уже из состояния вот этого оцепенения. И наконец-таки мы можем наслаждаться процессом и дальше улучшать. Например, вот тоже из моих предыдущих опытов, да, больше всего я пока спела на сцене Латвийской оперы, это «Януфа». И именно в этом сезоне, где-то в октябре, я поняла, что все, она у меня в кармашке. То есть вот могу ночью разбуди, выйду, спою. Вот. А Соломея, конечно, пока мы ее объезжаем, пока это лошадь, так мы, скажем, ее приручаем.
Соломея, в отличие от Януфы, новая оригинальная режиссерская работа, а не перенос из другого театра. Как шли, как продолжаются репетиции, вот-вот премьера, как это все происходит?
Алвис нам изначально подарил концепцию, объяснил. И, в принципе, мы находились в процессе обоюдного сотворчества. То есть ставилось так, как на нас, на понятных артистов, да, ставилось на определенные психотипы, на типажи. Понятное дело, что было направление дано, да, какой будет персонаж, каким бы его хотел сделать Алвис. Да, ведь, например, не буду раскрывать все карты, но, например, решение с Иоанном Крестителем дает тогда большую возможность самому персонажу Соломеи, да, раскрыться максимально объемно, да, не сделать это просто нарративом, да, вот она убила, попросила голову, вот она такая вот плохая. А почему она это сделала, да? Ну, соответственно, такие поиски долгие, достаточно продолжительные, да, они были в очень приятной атмосфере. Когда ты предлагаешь, режиссер говорит «замечательно» или говорит «нет, это не туда», и ты идешь дальше. И это очень комфортное такое состояние. Очень мне понравился этот рабочий процесс. Гениально.
Еще один вопрос. А с Алвисом или, как в прошлый раз, с его ассистентами будете танцевать семью покрывалами, как предписывает библейский то есть сюжет?
Это тайна, секрет. Так что это пока я не могу рассказать.
Хорошо,
да,
принимаю.
Наш вопрос со звездочкой.
Хорошо, вот нужно идти и смотреть. По фотографиям с репетицией можно понять, что действие перенесено в современность. Как вам кажется, это пойдет на пользу опере Рихарда Штрауса? Вам, артистам, ну и нам, конечно, зрителям.
Дело в том, что эта история достаточно метафизически как-то так сложно. То есть она нельзя ее воспринимать буквально. Все. Это большая метафора. Все образы – это архетипы, например, да, какие-то определенные. И в данном случае перенос в относительно недалекое будущее совершенно не вредит опере, потому что главное – это выстроить отношения между персонажами, саму концепцию каждого персонажа, как его нарратив, да, какую он структуру его выстроить. И все. В принципе, я такой человек, который может принять абсолютно любую стилизацию оперы, если там будут отношения, если там останутся химия, грубо говоря, между людьми. Вот если ее нет, то даже если будет опера сохранена в условиях, там, например, эпохи, да, там мы будем строго следовать регламенту композитора, да, что там написал он, в каком времени, то если не будет человеческих отношений, то, в принципе, какая разница? Правильно?
Ну вот тогда и продолжим. Если о химии и об этой метафизике между людьми, расскажите о ваших партнерах, про Томаса Блонделя из Брюгге, например, его в Латвии мало кто знает. Ну и, может быть, еще.
Ну, по поводу Томаса я могу сказать, что это невероятная удача, что он сюда приехал, потому что это артист высокого уровня. Он невероятно одарен актерски, с ним очень легко в партнерске. Тоже замечательно, быстро зажигается, быстро продуцирует идеи. С ним очень спокойно, легко. У нас подобралась замечательная такая команда. Есть и Занда Шведа, которую публика латвийская знает, да, она играет мою суровую мать. Вот Эгил Силинч, с которым у нас интересные взаимодействия, тем более, что он уже не директор оперы, а просто партнер. Немножечко такие странные впечатления от работы. Ну вот. И, в принципе, да, такая команда крепкая, сплоченная. Но, как я говорю, Соломея здесь главное животное, главный зверь.
Да, ну что уж тут, это мы знаем. Но что нам еще нужно знать? Поскольку билетов на два первых спектакля уже нет, проверено, но Янис Апенис, который был у нас в гостях недавно, сказал, что и в оперу, как и в драму, лучше ходить не на премьеру, а чуть позже, потом. Вы вообще согласны с этим принципом? Приходить через... Он, по-моему, говорил там после восьмого раза, после восьмого спектакля.
Это идеальные условия. Я могу с ним согласиться, потому что, опять-таки, возвращаясь к вопросу о Януфе, да, где-то восьмой спектакль, он был вот прям уже поешь, себе творишь, себе ничего не думаешь, ничего тебе не мешает. Парик не мешает, это не мешает. Ну, в принципе, да. Потому что, опять-таки, премьеры, они всегда на нерве, на сумасшедшем адреналине, да. И будут волноваться все. И дирижер наш Мартин Шозеринч, который делает, ну, колоссальную работу, чтобы нас всех соединить. Сложнейшая опера. И артисты оркестра стараются, мы стараемся. Но надо это все... Понимаете, действительно, нужно время каким-то вещам дозреть. Я думаю, что, наверное, правильно Янис рассуждает, что прям вот когда созреет спектакль, наверное, ну, может, пятый, может быть, четвертый, но вы все равно приходите.
Будем считать, да, смотреть репертуар. Ну и последний, наверное, вопрос, логичный и важный, мне кажется, для понимания зрителя, как артист приходит к этой премьере, приходит к своей новой роли. Репетиционный процесс, все эти репетиции. Мы сегодня с вами встречаемся, скажу нашим слушателям, в гримерке. У нас там всего лишь 15 минут. Вы просто бегом, вы в бешеном темпе. Насколько выматывает? Выматывает? Может быть, вообще раздавливает этот репетиционный период весь? А может быть, и нет? А может быть, какая-то другая реакция у организма? Чем сильнее стресс, тем больше силы изнутри берется?
Именно по поводу «Соломеи» могу сказать, что так как опера коротенькая и очень, ну, это экспрессивная все-таки, да, и как это называется?
Есть марафон, есть спринт.
Вот это как раз спринтерская. И вы сами понимаете, что такое быть спринтером. Это ты лежал, встал, быстро пробежал и опять упал. Вот примерно в таком состоянии мы все и находимся сейчас, что вроде бы как надо собраться, да, и вот бахнуть. А долго же нельзя в таком режиме находиться. Да? Собрался, вышел, собрался. Ну, даже вот, например, есть в опере «Сумасшедший секстет», «Шесть евреев». Да? Это очень сложный канон. И в оркестре канон, и у солистов канон. Да? И эти ребята должны в секунду собраться, чтобы спеть, ну, где-то минут пять музыки в общей сложности.
Всего-то, да?
Всего-то. Они ходили, репетировали, они репетировали сами, собирались. Пять минут сидеть... Сначала спектакля 5 минут зажечь и раствориться.
И лечь.
И лечь, да. Так что что уж говорить про исполнителей других, да, ролей, да. Это действительно такой вот спринтерский момент. Пока у меня еще не было такого плана ролей, именно по интенсивности, да, и по насыщенности. Я имею в виду по интенсивности по времени, да, она коротенькая, но очень интенсивная. И, ну и, собственно говоря, по диапазону и по всему, по актерским задачам тоже. Как-то все время думаешь на 3 акта, так, на 4. Вон Елизавету пела 5 актов было. Вообще там немножечко другие уже законы работают. Да, там есть где, извиняюсь за выражение, накосячить, и есть где исправить. А тут только работа и работа и работа. А там уже потом поймешь, как получилось.
Мы ждем результаты. И, конечно, уверены в том, что вы настоящий спринтер, вы справитесь, а мы хоть когда-нибудь попадем на спектакль. Спасибо.
Ой, спасибо вам большое.
Плюс.
плывем дальше с музыкой. Хочется объявить и послушать, ну, немного этого голоса. Инна прекрасная и в разговоре, и, абсолютно, конечно же, на сцене. А вспомним, как год назад, в 24-м году, во время церемонии вручения большого музыкального приза в опере, тогда награждали за 23-й год, Инна спела арию «Русалки» Антонина Дворжика. Ну, естественно, играет оркестр оперы и за пультом
Мартин
дирижирует Шозович, Мартин
наш
Шозович.
Главный, наш прекрасный.
Немножечко этого волшебного, потрясающего голоса. Ну, а что сказать? Надеемся, что и Соломею там что-то запишут, и будет у нас в фонотеке. Посмотрим.
Я вообще верю в закон парных случаев. Мне страшно нравился спектакль. Я только приехала в Латвию, и опера открылась после капитального ремонта, и была Соломея с Карлесом Зареншем, с Николаем Горшениным и Ивой Кепе, ставил Гинтера Сварнас, литовец, тогда еще молодой, красивый до невозможности, как, собственно, весь состав. Это был удивительный спектакль. Ну,
посмотрим.
Посмотрим, да, посмотрим. У Варнаса был спектакль вроде бы без наворотов, но он ничего никуда не переносил. Но как это работало, бог ты мой.
Ой!
Вообще, опера – беспроигрышный вариант. Музыка всегда прекрасна. Дальше уже можно глаза закрыть. Вот у наших гостей не получится так их слушать с закрытыми глазами, потому что речь о драматическом спектакле. Там надо смотреть и слушать. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Светлана. Сегодня у нас в гостях представители театрального объединения «Территория Арт». Территорию вы заняли прекрасную, музей Смильгиса. Сергей Добротворский у нас, артист, театр русской драмы времен Аркадия Каца. Театралы должны помнить, я не застала. И Светлана Соколова, которая занимается всем этим проектом как продюсер, как менеджер. Вообще, она преподаватель Рижского технического университета, но мне кажется, что любовь к театру у тебя, дорогая Света, мы не будем делать вид, что мы не знакомы, возникла раньше, чем любовь к всяким точным наукам.
Однозначно.
Ну вот ты будешь вот так вот говорить однозначно.
Однословно?
Да, Света у нас, конечно, театрал очень большой. Если бы не она, если бы не ее двигатель, который она имеет, понимаете, то многие бы актеры так и сидели, отдыхали на своих лавках, в своих креслах, потому что актера надо все-таки как-то вытаскивать. Вот она, тот человек, который это умеет делать.
И вытаскивает не просто, а на сцену.
Да. На сцену, да, да, конечно.
Ну вот сейчас, 1 и 2 марта, Света вытащила вас и еще двух актеров, Максима Слободенюка и Татьяну Соловьеву, на сцену, чтобы сыграть пьесу Алексея Щербака «Господин». Хорошо писать пьесы на небольшое количество актеров, больше шансов, что их заметят и поставят эти пьесы. Еще какие-то резоны были? Света, ты нашла просто роли для Сергея?
Да, я в этом случае выступала, как уже смеялась, в роли свахи. Оставар у нас купец. Была территория арт, которая очень хотела сделать какой-то хороший, интересный, профессиональный спектакль. И был вот Сережа Добротворский, который несколько отошел от сцены, а я никак не могла с этим смириться. Очень уж мне хотелось, чтобы он еще что-нибудь сыграл, и чтобы и не только я на него посмотрела. И мы стали искать пьесу как раз вот на небольшое количество народу, 2-3-4 человек, потому что, ну, вот был коллектив, который готов был работать, и, да, путем перебора большого количества пьес вдруг зацепились за пьесу Алексея Щербака «Господин», потому что это психологический триллер. Было очень интересно читать. Обычно, когда пьесу выбираешь, просматриваешь по диагонали. То есть смотришь, раскладываются ли действующие лица на имеющихся актеров, и по диагонали вот так вот пробегаешь, о чем там. Можем поставить или нет? А тут стало так интересно, что стали вчитываться, потому что было непонятно, чем же оно там все-таки закончится. Вот, и когда дочитали до конца, поняли, что раз интересно самим, так зрителям будет интересно тем более. И вот решили взять в работу эту пьесу.
А мы ведь любим камерный театр. Мы так любим их видеть вблизи, их прямо чувствовать, правда, себя на их место ставить. Это тебе не огромная сцена оперы.
Да, как вам, кстати, Сергей, вот это... Вы же будете играть в блэкбоксе, да? Не в парадном зале, на котором... Не в той сцене, не на той сцене, которую Смильгис построил для того, чтобы что-то репетировать, и где он не выпустил ни одного спектакля, а в новеньком, да, на первом, да, этаже, да, блэкбоксе.
Да, да.
Сергей, как вам будет работаться в метре от зрителей?
Вы знаете, я, когда в русской драме работал, да, в Рижском театре, я работал с 81 по... 91-е годы, ну, где-то 10 лет с лишним. А мы работали на малой сцене, то есть мне привычно. Вот, два спектакля. Я играл в таком спектакле, прекрасном, я считаю, «Женя, Женечка и Катюша» была главная роль. Вот, как раз зритель был прямо вот...
Да, и я перебью, это была, он говорит, малая сцена, это был спектакль в фойе, вот в этом вот парадном фойе, где стоял рояль, вот они там играли, и там находился зритель, то есть это вообще было вот в этом вот фойе русской драмы.
Ну да, уже камернее не бывает.
Да, потому что это потом появились там малые сцены, экспериментальные сцены.
Малая сцена как раз Лешиной пьесой открывалась, полустанка.
Да-да-да, а это, как так вот, я нашла старые программки, это и назывался «Театр в фойе», и они вот в этом зеркальном фойе, они играли спектакли.
Да, и там спектакль был прямо вот, вот как мы с вами сейчас сидим, да, вот зритель.
Прямо... А мы сидим за одним столом, да, можно,
да,
сказать.
В метре,
да,
вот даже, ну, то есть как...
А зеркала там еще, и зеркала, ой, сложная, да, задача-то.
Там была такая, знаете, еще лепка, она создавала, ну, как бы уют такой классический.
Салонность.
Да, салонность.
Правда?
Вот. Это как бы привлекало зрителей, и всегда зритель приходил, как в музей, знаете, архитектура.
Мне кажется, это для актера такое испытание. Тебе нужно умирать на войне, а тут у тебя купеческие завитушечки, да, с потолка. Нет.
Я могу сказать, световое решение решало, ага, все. Вот. Так что, когда начинался спектакль, вот, свет, как бы луч света сразу же давал такое, угу, направление, что...
Это же театр, театр.
Дыхание.
Он же может жить везде, правда?
Вот, и там мне очень нравилось в фойе у нас играть, да, потому что как бы и шепот может слышать зритель.
Да,
вот,
да,
и
да,
ты как бы немножко там можешь как бы, когда надо, и крикнуть.
И не дай бог не нужны эти микрофоны.
Да, не надо ничего такого усиливать. Когда на сцену выходишь большую, там немножко надо утрировать голосом, там еще что-то. Первое время, конечно, это как-то было сложно, но потом уже со временем вот привыкаешь.
Были же времена, которых молодой зритель, наверное, и не подозревает, когда актерам приходилось становиться на позицию, как вот
на правильную точку.
У Инночки, да, вот в голосе, она даже в гримерке на позиции, да.
Да, вы знаете,
и,
у нас был...
повышенным таким голосом.
Всей диафрагмой, да.
Такой актер, да. Очень хороший актер Михайлов Алексей Алексеевич. Вот он спрашивал режиссера Аркадия: «Аркадий, вы просто мне скажите, где надо громко, а где надо тише». Вот такая шутка была, да. Поэтому как бы такая шутка ходила.
А хорошая шутка на самом деле, правильная.
Поэтому...
Это сейчас можно шепотать в микрофончике, хотя микрофончики иногда бесят до ужаса.
Ужасно. Всегда бесят, честно скажу.
Света, ты как микрофончиком у актеров, без которых актеров уже не разглядишь, только в малом
зале. А вот очень обидно, да, что сейчас все ушло в эти микрофоны, потому что технические проблемы, они случаются всегда, и не по вине актера, и если где-то что-то трещит или пропадает звук, и... из-за этого невозможно расслышать, это очень выбивает, теряется атмосфера спектакля. Мне не нравится, когда играют. Но есть возможность, конечно, поставить подзвучку, не с микрофонами, а подзвучка там снизу справится или вешается наверху. Но тоже там громче топнул, эхо по всему залу.
В общем, мы говорим сегодня о самом натуральном, настоящем, естественном театре.
Yes. Слушайте, призрак Смильгиса ходит там где-то?
Ходит, бродит?
У Смильгиса не заметили. Там сейчас экспозиция Валмерского театра. И вот как раз вот Валмерск, атмосфера Валмерского театра, там наполнены все залы, и она вот так вот тоже касается слегка и вот этого вот блэкбокса.
Ой, там интересно. Там, то есть они сменили экспозицию у них на первом этаже Валмерске, потому что на втором в кабинете Смильгиса одно время, не знаю, как сейчас, висел портрет Аси Лацис, которая была главным режиссером Валмерского театра, когда вернулась из лагерей после войны. И да, там прям фанила. Она так энергетичная девушка. И портрет то ли Романа Сота, то ли Бельцовой.
Бельцовой, который был выставлен на премьере «Молчание Марии», да?
Он был выставлен?
Да, конечно.
Я давно, я не видела на премьере, видела давно в кабинете Смильгиса.
Слушай, если мы уж заговорили об экспозициях, это, может быть, нужно продолжить?
Кстати,
правда?
Да.
Вот мы говорим вообще о театре в музее. А у нас сегодня есть еще один такой мостик, переход, когда театр, а именно театральный человек, актер переходит в музейные пространства, в выставочные залы со своей выставкой. Известный актер Нового Рижского театра Виллис Даудзинш для кого-то, может быть, кто уже десятилетиями не может попасть в этот театр, кто-то Виллиса уже давно воспринимает как художника. Художника, который издает книги, который постоянно приглашает на какие-то экспозиции, выставки. И сейчас тоже выставка Виллиса Даудзинша, которая называется «Театр в картинках», она уже в прошлом году начала свое путешествие и побывала в нескольких городах, сейчас осела в Резекне. Нас очень многие слушают в Резекне, и я хочу пригласить туда. Это Горс, но только не в большой галерее, а на третьем этаже в фойе. Зайдите, обратите внимание. Виллис показывает нам своих партнеров, актеров, актрис и
хорошо
роли.
Бы, слушай, вы с ним приятельствуете, уговори его. Я к тебе сегодня...
Да-да, я получила много заданий, но мы с Виллисом...
Чтобы мы тоже увидели, елки-палки, эту выставку прекрасную.
А вот принцип такой. Не все могут попасть в театр, особенно те, кто живут в других городах. Поэтому театр едет к ним в гости. Вот Виллис нам сейчас все расскажет.
Мы и наши слушатели в Резекне могут подняться на третий этаж в Горсе, в фойе, где выставлены вот эти рисунки, эти портреты коллег Виллиса Даудзинша. А мне бы хотелось узнать, а это коллеги какие? Поскольку если копать вглубь, то Виллис ведь не только в Новом Рижском театре играет уже долго, но, по-моему, и Даугавпилский театр был, и Дайлас театр. Кого мы увидим, собственно?
Ну, под рукой были все-таки у меня мои коллеги, с которыми я работаю сейчас. Просто вдруг вот оказалось так, что, скажем, Андрис Кейдж сидит у своего гримерного стола, и свет падает так четко с одной стороны, и мне показалось, вот интересное лицо, дай-ка я попробую нарисую. И нарисовал, и даже очень был рад собой и успехами своими. Но особенно я рад Гуна Зариня, у нее очень интересный профиль, но такой незабываемый и не спутываемый ни с кем. И получилось одной линией, и всегда это, ну, так шикарно выглядит, если получается одной линией сделать точный силуэт. Ну, вот. И, другие там, скажем, есть и но герои из наших спектаклей, скажем, я и Каспар Знотинч в роли Жижек и Питерсон. Ну, вот такая вот композиция. Потом там еще есть Ян Сдейнац, фотограф, который обычно и фотографирует наши спектакли. Он был у меня на одной картинке, то есть на одном экране. Надо сказать, что это все пальцем на экране телефоне нарисовано.
Знаем вашу. Это авторская технология называется.
Да. И на другой картинке была моя жена. Но если совместить уже на бумаге эти два портрета, получается уже драматургия. То есть фотограф, который снимает актрису.
А при этом я художник актрисе... все это рисует.
Да. Но это началось давно, довольно давно, потому что, ну, во-первых, я учился в Рижском училище прикладного искусства и чуть-чуть рисовать с тех пор умею, и это нравится мне.
Ну, я думаю, что там как раз вот не учили этой технике. Ребята, берем мобильный телефон, берем указательный палец и... Такого, думаю, не было.
Да, и так я создал целую книжку, которая называется «Первый Латвийский Зведашин Сватки», первый праздник песни 1873 года.
Кстати говоря, сразу вставлю фразу, эта книга стала таким антидепрессантом для очень многих моих друзей, честно признаюсь.
О, как прекрасно. Да, вот такие рисунки, зарисовки. То есть там есть эскизы, там и ослик есть, и Иман Зидуанис. У нас был такой спектакль «Зидуанис и вселенная», «Зидуанис и Висумс», и которого Зидуанис играл Каспар Знотинч великолепно. И я вот нарисовал его, а голову нарисовал как вот у одуванчика.
Да.
Потому что мне кажется, вот именно одуванчик – это олицетворение вот той прически, которая была у нашего великого поэта. Это одуванчик, который сдувается.
Ну вот одуванчик, можно сказать, путешествующее растение, потому что потом вот это все сдувается, но оно
вот, прекрасно ты сказала, прекрасно, да, потому что
оно
мысли,
ведь не исчезает, да.
Да,
оно
эти мысли, эти строки.
Да. Mm-hmm. А так получается, что и сама выставка, которая называется «Театрис Билдес», то есть «Театр в картинках», эта выставка тоже путешествующая. Насколько я помню, в прошлом году и в Талсинском музее была,
да,
и, по-моему,
все началось в Венспилс, потом были Талс, и потом, да, Сигулда, и был еще и Айскраукле. И теперь... вот
Резекне.
Я не знаю, какая будет дальнейшая судьба, но я думаю, выдающаяся судьба. Я надеюсь, эта выставка поедет куда-нибудь еще в такие места, где ходит наша прекрасная публика. Но это не Рига, но та публика, которая действительно ценит то, что мы делаем тут в Рижском новом театре, и едет сюда с большими автобусами или на своих машинах, и все ждут, и пробуют купить билеты на наши спектакли. Вот
что, в общем-то, очень сложно, да. Виллис, я должна сказать, что нас слушает, естественно, вся Латвия, и как раз в Резекне у нас очень много слушателей, и я думаю, среди них есть вот те люди, которые действительно садятся не так часто, но когда получается, в автобусы, и этими театральными автобусами приезжают, и поход в театр становится, ну, просто каким-то особым событием в жизни. Это очень важно, когда театр сам приходит в гости, в небольшие города, и продолжает вот это свое путешествие пилигримов. Собственно, именно так раньше изначально актеры и жили. Они из одного города отправлялись
из другой, из одной страны в другую. Наверное, для актера это была нормальная жизнь. Ну, а как у Виллиса Даудзенша? Я понимаю, что поскольку к вам и не попасть, и сцена одна, а все-таки театр ведет куда-то в какие-то поездки и гастроли?
По-моему, да, если ты имеешь в виду в Латвии, да, мы поедем с «Черным молоком» в Энспилс. Я не могу вспомнить, когда именно, по-моему, в марте в каком-то
числе
мы будем. Да. Ну вот, это, наверное, в этом сезоне и все. Трудно мне сказать, потому что тут мы очень заняты новыми постановками, новыми всякими интересными проектами, которые один за другим. Ну, очень много работы, но, слава богу, это все очень интересно и отличается одна работа от другой, так что вроде как не устаешь, и все время не пропадает этот интерес что-то искать и создавать.
Ну вот в этом мы очень схожи. Я имею в виду актеров и зрителей, потому что мы не устаем искать билеты для того, чтобы попасть в театр. Я благодарю Виллис за эту заметку о выставке. Ну и, конечно, пока сейчас, если наши слушатели отправляются в Резекне, не забудьте зайти в Горс, там в фойе на третьем этаже живут театральные персонажи Виллиса Даудзенша, его друзья и партнеры. Спасибо, Виллис.
Да, спасибо, спасибо. Всего доброго.
Это был Виллис Даудзенш.
Спокойный и безмятежный, практически как наш гость сегодня. А чего вы такие спокойные? У вас премьера скоро. Где волнение на лицах? Что, готовы уже?
А знаешь, спектакли это всегда, ну, основное собираются там за пару-тройку последних репетиций, когда тут генпрогоны, когда все меняется.
Меня.
А пока у нас все спокойно. Все идет по плану. Складывается, на наш взгляд, прекрасный спектакль в стиле нуар. Все такое очень размеренное, все такое очень не детективное.
Но загадочное.
Все такое загадочное, с очень красивой музыкой, джазовая музыка такая подобрана. Поэтому пока у нас все идет по плану, костюмы тоже есть. Есть все, кроме света. Как мы уже говорили, свет в спектакле очень важен. Но световые репетиции тоже всегда под самый-самый конец. Да, поэтому уже перед выпуском. Поэтому пока у нас все идет по плану, и мы наслаждаемся процессом.
Ну, это здорово, конечно. Мне просто вот интересно, все такое кровавенькое вокруг.
Кровавенькое, да.
Да, вот Леди Макбет, Соломея, холодное
оружие всяческое. Мы не будем спойлерить и рассказывать подробно про наш спектакль.
Мы не будем, да, но да, там
триллер
тоже все не просто.
Без страшилок неинтересно.
Я хотела спросить про кровь. Я про кровь хотела спросить. Честно, а что сейчас кровь делает?
Психологический
тест. У нас крови на сцене не будет.
Да что ты!
Фантазию развиваем.
Да, вы знаете, мы как-то обошлись без крови. Вот. Поэтому...
Все намеками, полунамеками.
Да.
Серьезно, что ли?
Технически мы сделали, да, многое. Вот, конечно, Света сказала, что волнений нет, но у актеров есть волнение. Я могу сказать по себе. Вот, потому что, как бы сказать, материал очень насыщенный, богатый, тем более три героя.
Да, и Сережа вот. Все время на сцене.
Вот.
И... Это его бенефисная практически роль, Сережа все время на сцене.
И роль такая, как бы сказать, знаете, такая насыщенная, очень сильная, властная, вот, и яркая очень роль. Она без куража ее играть, ну, невозможно. Поэтому, как бы, волнение Света присутствует.
У господина волнение имеется.
Плох тот актер, который выходит на сцену без волнения.
Да.
Когда он перестает волноваться, он перестает быть актером.
Но
поэтому все правильно.
Да. Но я могу сказать, что, конечно, роль великолепная. Автор написал просто... Я даже слов нет. Я сначала, как бы, думал, ну, что тут еще? Ну да, так. Но посмотрел и думал, она гораздо глубже, чем в первом прочтении. То есть, ну, думал, одна краска, все. Нет. Человек, помимо всего, что он властный, и то, что он манипулирует людьми, он несчастный. Он просто несчастный сам по себе. В финале происходит какая-то пустота вот для него. Он старый. То есть, я вот хочу сказать о самом герое, да? Он старый, беспомощный практически. Но... имеет власть, имеет деньги.
И кураж.
И кураж. Наслаждается игра в игре. Вот это самое главное, то, что я вот, ну, вижу в этом герое вообще очень интересную роль. И вот я желаю зрителю посмотреть на этого героя. Может, кто-то видел, встречался с ними. И сейчас очень много таких людей. Очень много.
Так, что, где, когда? Когда идем?
Так, идем 1 и 2 марта в музей Смильгиса в 7 часов. Свет, скажи, там билеты на входе будут или обязательно в интернете покупать? Скажи,
лучше в интернете, потому что первое число распродается очень быстро, на второе есть еще билеты.
Нужно сказать, что нашим зрителям это не реклама, это просто рекламное объявление, с которого мы начали. Просто объявление, что раньше в стране в нашей было только 2 билетные кассы. Билишу Парадиза и Билишу Сервис. Сейчас их стало гораздо больше. И студенческие спектакли Академии культуры, и ОСА, и Господин продаются в одном месте. Это тикет-шоп. Да, так что есть еще и Аула ЛВ, Безриндес ЛВ. Но обратите внимание на тикет-шоп, там можно
много театра.
Интересного. Да. Да, это общая такая площадка.
Ну что, пригласили? Рассказали? Желаем удачи.
Спасибо.
Полных залов, хотя это и не зал, а пространство.
Это зал.
Ну, зал. Ну, Black зал. Box. Да.
Black Box.
Удачи вам. Ну и, конечно, удачи нашим слушателям, театралам в поисках своего билета.
И своего спектакля.
Спасибо. Счастливо.
Звуки, мысли, встречи. Салона Яхимович.